Глава 22. К половине первого ночи с воскресенья на понедельник Хосс Тиггертон уже 4 часа находился в своем «Шевроле» напротив дома Дебби Стоун. Ее зеленый «Фиат» стоял у тротуара, в квартире горел свет. Для маскировки он завалил себя стопками старых газет. Тем не менее, ему хорошо были видны ее окна и силуэты крупных кактусов на подоконнике. Задница затекла от неподвижного положения, но он вполне комфортно ощущал себя кулем картошки на диване. Или автомобильным баклажаном, как минимум. Лобовое стекло покрыли мелкие капли дождя. Боковое стекло водительской дверцы он предусмотрительно опустил, держа на готове свой Никон. Но блондин все еще не показывался. Несколько машин промчалось мимо, их водители явно спешили куда-то по своим делам. Улица была совершенно пустынной. Только низко, не выше уровня колена, стелющиеся полосы тумана медленно наползали со стороны залива. Он с трудом боролся с зевотой. Сидеть предстояло еще долго. Порой он подумывал о том, чтобы нанять помощника для подобных ситуаций. Вечер нынче снова прошел без особых событий. Примерно в половине седьмого Дебби Стоун вышла из дому и направилась вниз по улице в китайский ресторанчик. Там она устроилась за столиком у окна и, явно никуда не торопясь, наблюдала за струйками дождя на стекле. Ему удалось сделать несколько замечательных снимков ее лица. Что могло привлечь такую милую девушку в порнофильмах? Он не задавал вопроса «почему?». В 20 лет, когда весил футов на 70 меньше, он сам гонял на мотоциклах с компанией ангелов из преисподней. Вот это были времена. А теперь торчит на туманной улице в какой-то хромированной железной банке. Надо прекратить жрать спагетти с фрикадельками. Четвертый или пятый раз за сегодняшний день, — подумал он. Он чуть-чуть изменил положение, положил локоть на дверцу и сделал несколько снимков. Просто так, для проверки камеры. И услышал металлический щелчок. Это был щелчок не его Никона. В окне появилось пистолетное дуло. Оно было направлено прямо в лицо Тиггертону. «Не звука», — предупредил мужчина, неизвестно как оказавшийся у машины.
«Он настоящий? Неужели настоящий?» — промямлил Тиггертон.
«Заткнись!» Теперь он мог разглядеть лицо коротко стриженного блондина. «Сиди смирно! Не дергайся!»
«У меня ничего, кроме камеры... Кроме камеры, видите? Я просто сижу здесь в глубокой жопе!» — продолжил мужчина.
Тиггертон увидел красные капельки в виде слез, нарисованные у уголков глаз.
«Ты меня снимал, так?» «Я? Нет, я первый раз вас вижу!»
Голос дрожал, равно как и подбородок. Он понял, что этот ковбой все знает.
«Руки на баранку! Живо! Не отпускать!»
Ковбой, не спуская с него кольта, обошел машину вокруг и сел на переднее сиденье справа. Потом ткнул дулом в жирный бок и скомандовал.
«Вперед!»
«О боже!» — взмолился про себя Тиггертон. «Господи, похоже, этот парень не шутит».
«Послушайте, я никто, я просто частный сыщик. Меня наняли. Зачем я вам нужен?»
«Ты прав. Совершенно не нужен», — согласился мужчина. «Езжай». «Пока я буду выбираться из машины», — подумал Тиггертон, — «он успеет превратить меня в жирный кусок швейцарского сыра. Можно выехать на тротуар. Можно врезаться в какую-нибудь витрину. Можно заорать, что есть сил, на ближайшем перекрестке». Но он решил ничего такого не делать, потому что хотел остаться в живых.
«Я Хосе Тиггертон», — дрожащим голосом сообщил он. «Как Хосе из Бананзы. Помните? А как вас зовут?»
«Смерть», — ответил Трэвис. Они пересекли Маркет-стрит и ехали по 4-й улице по направлению к складам и верфям Китайской бухты.
«Отпустите меня», — попросил Тиггертон.
Баранка уже была скользкой от потных ладоней.
«Я могу для вас что-нибудь сделать. Я был когда-то одним из ангелов из преисподней. Представляете?»
«Ты больше никто», — парировал Трэвис. «Поверни налево. Теперь прямо. У ближайшего светофора направо». По обеим сторонам мелькали склады. Улицы были пустынны, словно весь город повернулся к ним задом. Они проехали еще три квартала. Бухта уже была рядом.
«В этот проезд! И тормози!» — сказал Трэвис.
Тигертон повиновался. На лбу выступили крупные капли пота. Они скатывались по щекам и срывались с кончика носа.
«Выруби фары!»
— потребовал Трэвис. Издав мучительный стон, Тигертон исполнил приказание. Потом мужчина обошел машину кругом, снова оказавшись у водительской дверцы, и распахнул ее.
«Вылезай! Вперед!»
— махнул он рукой в сторону темной подворотни. Тигертон сделал несколько шагов на ватных ногах.
«Погоди!»
Тигертон замер, хрипло дыша.
«Отдай ключи!»
По интонации, с которой была произнесена последняя фраза, Тигертон понял, что они ему больше никогда не понадобятся.
«Ну, шагай, Моби Дик»,
— сказал ковбой, убирая ключи в карман джинсов. Тигертон вошел в ворота. Пахло сыростью и ржавчиной. Его обступила кромешная тьма. Через четыре шага послышался голос ковбоя.
«Стой!»
Трэвис знал, что на расстоянии трех шагов от входа должна быть коробка из-под апельсинов, под которой он спрятал фонарик. Луч света ударил в спину Тигертону.
«Шагай дальше!» «Не могу! Я не вижу, куда идти!»
Но выбора не было. Выпучив глаза от страха, он продолжал идти вперед на подкашивающихся ногах. Сердце колотилось под ребрами. Огромное складское помещение, в данный момент совершенно пустое, представляло собой лабиринт коридоров и залов, больше напоминающих пещеры.
«Налево!» —
подсказал Трэвис. Через мгновение перед ними оказалась лестница, ведущая вниз.
«О, нет, прошу вас, послушайте!»
Сильная рука толкнула его в спину, и Тигертону пришлось вцепиться в металлические поручни, чтобы не загреметь вниз, как шалтай-болтай. Он начал спускаться во мрак.
«У меня есть деньги», — продолжал он говорить на ходу. «Счет в банке, Крокербэнк. Клянусь богом, я дам вам все, что у меня есть».
«Кажется, я слышу голос призрака», — негромко заметил Трэвис.
На полу оказались лужи. Вода просачивалась из проржавевших труб, тянущихся над головой. Тигертон шел вперед, повинуясь указующему лучу карманного фонарика. Левая нога попала в лужу. Под ногой что-то громко хлюпнуло.
«Направо! Сюда!»
— показал фонарем Трэвис. Луч высветил бетонную арку высотой около 10 футов. У Тигертона перехватило горло. Луч фонаря, скользнув по полу, высветил нечто, напоминающее обезглавленного паршивого пса, а рядом с трупом заплесневелый кусок гамбургера. Теперь он почувствовал запах разлагающейся падали и услышал несмолкаемое гудение мух. Он застыл в нерешительности и в тот же миг ощутил под лопаткой ствол кольта. Его леденящее нетерпение вынудило его двинуться дальше, в арку, ведущую в царство смерти. Под ногами Тигертона валялись тушки крыс, разнесенных в клочья меткими выстрелами. Он продвигался вперед, выбирая, куда поставить ногу, и затем резко остановился, как только луч фонаря сдвинулся от его плеча в сторону и высветил нечто, лежащее впереди. Это был труп костлявого старика в серых брюках и дырявом красном свитере с коричневыми пятнами. В следующее мгновение Тигертон сообразил, что коричневые пятна — это не натуральная окраска свитера. Мухи, как маленькие черные молнии, метались над разинутым ртом трупа и копошились в пулевых отверстиях, зияющих на грудной клетке.
«К стене!» — скомандовал Трэвис. «Смелей, Моби Дик!»
— он усмехнулся.
«Моби Дик, уловил!»
Тигертон походкой зомби подошел к сырой стене из темного кирпича, рядом с которой стоял одинокий стул. Вокруг стула тоже виднелись бурые пятна.
«Садись!»
Тигертон сел. Стул скрипнул. Он сел не лицом к ковбою, а повернувшись правым боком к стене. Кирпичная стена тряслась во мраке. Он дрожал, и от дрожи стул издавал жалобный скрип. Вспыхнула спичка. Ковбой принялся зажигать свечи, расположенные в разных местах помещения. Каждая свечка стояла в бумажном стаканчике. Спичка догорела. Трэвис чиркнул следующий, продолжая иллюминировать помещение. В итоге он зажег около 15 свечей.
«Пожалуйста, не убивайте меня», —
— прошептал Тигертон, и крупная слеза выкатилась из правого глаза.
«Меня зовут Трэвис», — заговорил ковбой.
Тигертон вздрогнул, потому что не хотел знать его имени, вообще ничего не хотел знать. Единственное, что он хотел, — оказаться дома и забиться под одеяло.
«Я из Оклахомы. Не бывал?»
«Нет, прошу вас».
«Помолчи, когда я говорю. Оклахома — большая страна, огромные просторы. Я занимался родео. Хочешь сигарету, Моби?»
«Я хочу домой».
Незажженная сигарета оказалась воткнута в рот Тигертону. Потом послышалось цоканье каблуков ковбойских ботинок. Тот прошел к арке. Он заговорил, теперь его голос усиливался эхом.
«Теперь не двигайся. Это мой коронный номер».
Расстегнув кобуру, он встал в стойку профессионального стрелка.
«Выше подбородок!»
Капля пота упала со лба на ресницы. Защипала глаза. Тигертон был готов заскулить. В мгновение ока кольт оказался в руках ковбоя, и из дула сверкнуло пламя. Пуля отрикошетила от стены рядом с головой Тигертона. Острые кирпичные брызги ударили в щеку. Кончик сигареты вспыхнул и почти сразу погас. Дым полез в рот Тигертону, несмотря на плотно стиснутые челюсти. Трэвис крутанул кольт на пальце и вернул его на место.
«Вот так! Гвоздь в доску твоего гроба! И не вздумай выплевывать! Другой зажигать не буду!»
Тигертон прокусил фильтр насквозь.
«Я участвовал в родео», — продолжал Трэвис. «Кажется, говорил уже, да? Устраивал специальные номера со стрельбой. Я мог попасть во что угодно. Не имело значения. Больше всего любил стрельбу по движущимся мишеням».
Ковбой мыском ботинка отбросил от себя подальше дохлую крысу.
«Сиди прямо, Моби. Нам надо кое о чем поговорить».
Толстяк вздрогнул, громко сглотнул и выпустил дым из ноздрей.
«Итак, расскажи, зачем ты сидел напротив дверей дома моей подружки и фотографировал?» —
спросил Трэвис, опускаясь на корточки между двух свечей.
«Можешь на секунду вынуть сигарету».
Тигертон вынул ее, но губы все равно застыли колечком.
«Я не знаю... «Ничего не знаю о вашей подружке. Я оказался там, чтобы вести наблюдение по просьбе моего клиента, священника. Да-да, такой эксцентричный священник, он еще на велосипеде катается, десятискоростном. Он хотел, чтобы я последил».
«Ага», — быстро вставил Трэвис. «На велосипеде, говоришь?»
«Да, он хотел, чтобы я вел наблюдение за девушкой, которая живет в квартире номер 6, и ее зовут...»
«Дебра Рокс».
Холодно перебил Трэвис.
«Это и есть моя подружка».
«Ах, черт!»
— мысленно воскликнул Тигертон. Мозги скрипели, пытаясь лихорадочно придумать выход из ситуации.
«Кажется, я уже где-то встречался с велосипедистом. Пришлось за ним немного погоняться». «Священник?» — Трэвис задумался. «Очень странно».
Правую руку он держал над пламенем свечи и неторопливо шевелил пальцами.
«Как его имя и в какой церкви он служит?»
«Его имя...» Сердце детектива упало. «Его зовут отец Мерфи, из церкви святого Николаса».
Трэвис сплетал и расплетал длинные бледные пальцы.
«На какой улице?»
«Джонс-стрит», — поправился Тигертон. «Джонс и Джексон. Большое белое здание».
«Разве не все такие?»
Пламя лизало ему ладонь, но Трэвис даже не поморщился. Не глядя на огонь свечи, он спросил.
«Сент-Николас. Это не то же самое, что Санта-Клаус?»
«Клянусь богом!» — задохнулся Тигертон. «Если вы отпустите меня, я никому ничего не скажу, ни слова. Никто ничего не узнает. Клянусь, хорошо?»
«Посмотрим», — ответил Трэвис и отвел руку от огня. «А теперь снова возьми в зубы сигарету, Моби», — приказал он, вставая.
«Нет, прошу вас!»
Он подавил всхлип и сунул обмусоленный бычок в рот, почувствовав в молчании ковбоя нешуточную угрозу.
«Теперь сиди спокойно. Очень спокойно. Потому что я не верю в существование церкви Санта-Клауса».
Тигертон не успел моргнуть глазом, как рука ковбоя нырнула в кобуру и вынырнула оттуда уже с направленным на него кольтом. Грохнул выстрел. В щеку снова ударила кирпичная крошка. Пуля перешибла сигарету пополам. Тигертон намочил штаны и чуть не подавился дымом.
«Это собор Святого Франциска!» — выкрикнул он. «Честное слово, собор Святого Франциска на Вальехо-стрит!»
«Так-то лучше. А священника имя настоящее, или ты его тоже выдумал?»
Тигертон почувствовал, что огонь преисподней близок.
«Ланкастер!» — простонал он.
Слезы уже катились безостановочно.
«Отец Джон Ланкастер! Так его зовут!»
«Хорошо!» — кивнул Трэвис и потянул спусковой крючок.
Пуля оторвала кончик мясистого носа Тигертона. Ударил фонтан крови. От шока он свалился со стула и ударился боком об испещренную следами пуль стену. Он взвыл от боли и зажал руками кровавую рану.
«Халтура!» — произнес Трэвис и выдул дымок из ствола. «Промахнулся!»
Кольт, совершив очередной оборот, вернулся на свое привычное место в потрепанную кобуру.
«Прекрати выть! Терпеть не могу эти звуки! Хочу тебе кое-что рассказать!»
Помолчав некоторое время, он продолжил.
«Давным-давно жил на свете один ковбой. И в душе у него было столько любви, что она могла просто разорвать ему сердце. Вот так. Бум! И нету. И некий доктор Филдс... О, скотина, каких свет не видывал! Посоветовал вышвырнуть его прочь, чтобы оно больше никого не смогло любить. И мне это весьма удалось. До того момента, как я услышал эту чёртову мелодию. Однажды вечером по радио. Это было там, в той большой стране, где мелодии плывут над землей и растворяются в воздухе. Ну вот, я сказал Бетти, чтобы вела себя хорошо. Клянусь, так и сказал. О, она была очень капризной штучкой». Он потер ладони, словно согревая их. «Очень капризной. Я сказал, ты хочешь, чтобы я плакал кровавыми слезами? Я докажу, что так будет. Клянусь Богом. И тогда я пошел и сделал это». У одного с парня с 10-й улицы, за ярмарочной площадью.
Хост Тигертон держался за лицо обеими руками, словно пытался сохранить остатки своего носа. Налитые слезами от боли глаза блестели в полумраке. Он начал потихоньку отползать от лужи собственной крови.
«Наверное, от его иглы мне стало плохо», —
продолжал Трэвис блуждать в призрачных закоулках своей памяти.
«Бетти и ее красные туфельки, черт побери!»
Он моргнул, заметив движение толстяка.
«Нет!» —
коротко сказал он, и в следующее мгновение пуля вонзилась в левое колено сыщика. Пока Тигертон стонал, рыдал, выл и снова стонал, он открыл барабан револьвера и принялся его перезаряжать.
«Я всегда был неравнодушен к блондинкам, но брюнетки мне тоже нравились. Черт побери, рыженькую я бы тоже не стал выгонять из койки за пачку крекеров. Черри Дэйн и Изи Бризи были блондинками. Дебра Рокс — брюнетка. Ты видел суперплута?»
В отчаянии и безумстве Тигертон продолжал куда-то ползти по мокрому бетонному полу, волоча за собой свою перебитую ногу.
«Там есть сцена, где они все смотрят на меня. Прямо на меня. Все три одновременно. И когда они разинули рты, я услышал ту самую мелодию и сообразил, что Калифорния не так уж далеко от Оклахомы. Понимаешь, фильм-то был снят в Калифорнии, поэтому я и оказался здесь. Точнее, сначала в Лос-Анджелесе. Черри Дэйн там была на премьере своего нового фильма «Трудная девчонка». Ну, он и рядом не стоял с Суперплутом. Я выследил, где она живет. Так же, как выследил Дебру Рокс после того, как она появилась в той книжной лавке. О, они даже пытались менять машины, чтобы от меня оторваться. Но если уж Трэвис настроил свое сердце...»
Он некоторое время понаблюдал, как ползает раненый, потом поднял перезаряженный кольт и прострелил тому правый локоть.
«От одного парня в кинотеатре я узнал, что он видел Изи Бризи живьем в одном местечке тут, в Сан-Франциско. Я приехал и нашел ее. Я любил ее, понимаешь, так же, как любил Черри Дэйн. И как люблю Дебру Рокс. Видишь ли, они меня тоже любили. Это я понял по музыке». Он щелкнул курком. «Я знаю, что они на самом деле твердят. Твердят постоянно», — он прицелился. «Они говорят: Трэвис, заставь нас плакать кровавыми слезами!» Грохнул выстрел. Хост Тигертон рухнул лицом вниз. В правом виске зияла кровавая дыра. «Вот и конец моей истории», — произнес Трэвис, изящным движением возвращая кольт в кобуру. Теплый ствол приятно согревал бедро через джинсы. «Странный, очень странный священник. Придется с ним что-то делать, не так ли? Ведь она моя суженая». Он неторопливо пошел задувать свечи, но прежде чем погасло последнее, подошел к своему спальному мешку, усыпанному упаковками из-под гамбургеров, и вынул из него моток веревки. Потом погасла последняя свеча. Освещая себе путь фонариком, он двинулся в обратный путь.